Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Продолжаем наше исследование вечных вопросов российской жизни. Один из таких вопросов в современной России в 21 веке – это кредит, закредитованность российского населения. Статистика показывает, что каждый третий россиянин имеет непогашенный кредит. При этом в большинстве своем это малообеспеченные семьи, семьи с детьми, матери-одиночки. Как они выживают? Как вообще устроена в России долговая мораль? И помогает ли розничное потребительское кредитование бороться с бедностью или только усугубляет ее? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В России наблюдается очень быстрое развитие потребительского кредитования. По оценке экспертов, порядка 8 миллионов граждан тратят больше половины своего месячного дохода на погашение кредитов. Самыми перекредитованными стали россияне с низкими и средними зарплатами.
Темпы роста этого рынка указывают на то, что попытки Центробанка контролировать этот сегмент не принесли результата. Кредиты играют всю большую роль в бюджетах российских семей. Какой кредит взять, чтобы ежемесячные платежи не сильно ударили по доходу, рассказывает экономист Максим Блант.
Вот эта ситуация с перекредитовкой тоже далеко не всегда плохая. Потому что по мере снижения ставок Центробанком, банки тоже снижают ставки по потребительским кредитам. Иногда, может быть, имеет смысл взять под более низкий процент, чтобы ежемесячные выплаты были меньше, и семейный бюджет немножко вздохнул с облегчением. Либо можно взять на более долгий срок, и тоже тогда ежемесячные платежи будут более терпимыми, и надежда на светлое будущее, что вот я найду работу с более высокой зарплатой, она осуществится.
При практически нулевом росте реальных доходов это создает дополнительные риски для финансового положения. Больше всего потребительские кредиты распространены среди жителей бедных регионов. Таким образом, граждане компенсируют падающие доходы. Бесконечно экономить невозможно, и люди начинают отказываться от сберегательной модели поведения и всю большую часть доходов тратят на потребление. На фоне кризиса банки практически остановили необеспеченное потребительское кредитование. В начале пандемии оно сократилось на 1,7%, в мае на 0,2%, в июне выросло лишь на 0,4%, а в июле снова упало на 0,3%. Отказ перекредитования или вообще выдачи толкает заемщиков в микрофинансовые организации, где ситуация еще хуже. По данным на конец 2020 года, долг россиян перед банками и микрофинансовыми организациями достиг нового исторического рекорда в почти 20 триллионов рублей. Сказывается и безответственность самих заемщиков, которые в погоне за кратковременной выгодой не могут оценить свое реальное финансовое положение. Как ведут себя заемщики в условиях долговой нагрузки и помогают ли кредиты бороться с бедностью или только усугубляют ее?
Обсудим эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики. Добрый день, Алексей.
Очень приятно.
И Григорий Юдин, социолог, профессор Московской школы социально-экономических наук. Добрый день, Григорий.
Здравствуйте.
И Григорий пришел не один, а с книгой под названием «Жизнь в долг». Он научный редактор этого издания. Было большое социологическое исследование о том, как устроена долговая мораль россиян. Ну, Григорий, к вам первый вопрос. А вообще кредит стал нормальной российской практикой? Ведь люди научились быстро к кредитованию, к тому, что они становятся должниками. Потому что традиционно, в общем-то, жизнь в долг – это не часть российской повседневности.
Ну, это не просто обычная и распространенная практика. Это, на самом деле, один из ключевых вообще институтов в современной России. Причем мы можем говорить здесь не только о каком-то обыденной хозяйственной жизни, но один из ключевых политических институтов. Сегодня там есть разные оценки, на самом деле, объема кредитования и закредитованности. Там одна из них официально стоит в том, что перед там, пандемией было 40 миллионов заемщиков. По факту это означает, что практически каждое домохозяйство российское, если не имеет кредита, то так или иначе обдумывает эту возможность. И это один из ключевых, может быть, вообще просто самый главный в России инструмент планирования жизни. каких-то построения среднесрочных и долгосрочных планов. И он, конечно, определяет все. Это определяет во многом брачное поведение, это определяет инвестиции в образование и здравоохранение, и это определяет в том числе и политическое поведение, потому что понятно, что человек, который находится в состоянии задолженности, там, планирует для него самый главный горизонт – это выплатить кредит, он себя ведет не так же, как тот, у кого нет
текущих обязательств. Условно на крючке он, так сказать, у институтов, да, у больших, да, институтов, да, у банков и у государств.
У работодателя, счету, да.
Работодателя. Да. Алексей, а вообще объем кредитной нагрузки в России, вот я смотрю, это не так много относительно ВВП. В США чуть не 70% ВВП – это кредиты. В России это где-то в районе там 15-20%. Это хорошо, плохо?
Ну, надо понимать еще, какие проценты люди по этим кредитам платят. Это тоже важно.
То есть в России думаю, да, это совершенно другие проценты и совершенно другая доля в структуре семейного, да, структуре, да, семейного бюджета. Но вообще, с точки зрения здоровья и экономики, это хорошо, если население закредитовано?
Ну, смотрите, здесь я бы сказал, я бы немножко по-другому говорил. Я бы сказал так, что часть кредитов это есть некоторый симптом того, что население находится в состоянии крайней нужды. Вообще, вот феномен, когда люди берут кредиты под высокие проценты, чтобы перехватить, а потом оказывается, что нужно еще взять кредит, чтобы, значит, заплатить за этот кредит и так далее. Это есть более-менее везде, где есть нужда. Это происходит потому, что человек, когда находится в состоянии нужды, он не в состоянии далеко вперед планировать. Просто из-за стресса у человека снижаются когнитивные способности. Даже были такие эксперименты. Вот смотрите, да, вот такой вот опрос. Предположим, что у вас сломалась машина, и вам нужно заплатить. Это в Америке проводилось, поэтому сумму я называю в долларах.
Да.
И часть людей спрашивает, что вам нужно заплатить $300, а часть людей спрашивает, что вам нужно заплатить $3000 за починку. Вы готовы заплатить? Вот такой вопрос. Потом спрашивают, сколько вы зарабатываете, а потом вас просят провести тест IQ просто обычный. Вот. И оказывается, что для людей, которым там $300 должны заплатить за машину. Если ты богатый, то неважно, сколько вам нужно заплатить за машину. Да. Да? Если вы бедный, то у вас достаточно сильно снижается IQ, если вас заставили думать о потенциальном сценарии, когда у вас есть дорогостоящие какие-то и случайно взявшиеся траты. В тот момент, когда человек сталкивается с необходимостью вот прямо сейчас здесь перехватить денег, потому что ему нужно там кормить детей, у него какие-то срочные расходы, то человек... У человека снижается способность, снижается финансовая грамотность, снижается способность планировать. Вот. И этим пользуются микрокредитные организации, этим пользуется организованная преступность. Я вот читал все эти книги в США про то, как там организованную преступность. Это один из основных видов бизнеса у них был.
То есть, чем больше нужда, чем больше необходимость, тем больше давление на человека, тем менее рациональное это решение.
Да, тем менее рациональное решение, тем менее рациональные такие решения.
Юрий,
да.
ваша практика, ваш опрос это подтверждает, что эти решения в большой степени нерациональны, и, так сказать, чем ниже мы спускаемся по, как бы, пирамиде доходов, да, чем более бедные люди, тем менее рационально берется кредит?
Да. Я, во-первых, сказал бы, что специфика российского кредитования стоит в том, что у нас довольно плохое качество кредитной нагрузки. Она действительно не очень большая в совокупном выражении, но у нее довольно плохое качество, потому что значительная часть приходится действительно на семьи бедные или чуть выше.
Если бедные, размазанные по бедному населению
кредиты. Это те, кто тратит на погашение кредитов там 40% дохода и больше. Это уже критические значения. И вот эта часть растет, и это на самом деле предмет беспокойства для регулятора. Что касается вопроса про рациональность, то мы обнаружили, что значительную часть кредитов составляют так называемые истерические кредиты, как мы их называем. Что это значит? Это значит, что, в принципе, человек длительное время обсуждает там или раздумывает о том, брать ему кредит или не брать. Он не принимает решение. У него есть там доводы за, доводы против. Но если ты начинаешь выяснять, как бы, что стало непосредственным поводом или там триггером, как мы говорим, для того, чтобы взять кредит, то оказывается, как правило, что это была какая-то действительно ситуация примерно с рода той, которую описывает Алексей. То есть какая-то чрезвычайная ситуация. Обычно она связана даже не столько с внезапной поломкой машины, сколько с каким-то обрывом коммуникации. И вот здесь возникает довольно интересная вещь, потому что этот обрыв коммуникации обычно давит на самое болезненное для человека, на его самооценку. Грубо говоря, должно произойти что-то, чтобы ты подумал, что если я сейчас не возьму кредит, Я неудачник, я проиграл. Вот здесь в дело вступает очень большой фактор кредитования в России. Это гигантское неравенство, которое в России существует. И для огромного количества наших сограждан принципиально важно поднять свой потребительский статус для того, чтобы доказать себе, что я чего-то стою. Возможности для этого зачастую нету. А примеры как бы сверхпотребления, они видны, особенно за пределами Москвы. Там люди ездят в Москву, они видят, что люди, которые занимаются примерно тем же самым, имеют совершенно другой уровень потребления.
Условно говоря, из последних взять iPhone в кредит.
Да, примерно так это устроено. И ты думаешь, ты приезжаешь из Москвы и думаешь, а чем я хуже? Я же занимаюсь примерно такой же работой, делаю ее точно не хуже. Почему я, собственно, должен вот не позволять себе этого? Начинается эта ориентация на уровень, который, в принципе, ты себе не очень можешь позволить, но если ты его не позволишь себе сейчас, ты себя перестанешь уважать.
Но здесь мы выходим к тому, как я его называю, главный вопрос русской жизни. Кто ты такой? Кто я такой? То есть вот это вот постоянное уяснение статусов в очень многих наших эфирах возникает, да, почему такое агрессивное вождение, да, а почему в Китае так мало аварий на дорогах, а в России так много аварий на дорогах, потому что китайцы сообща решают общую задачу, они не уясняют статусы, а в России постоянное за рулем уяснение статусов идет. И вот с кредитами то же самое, как бы я, так сказать, пытаюсь поднять свой статус, прыгнуть выше головы, да.
Это ситуация, в общем, постоянной конкуренции. На самом деле мы видим, что вот, собственно, по своему исследованию, видим, что как раз наибольшая вероятность там попасть в кредитную ловушку, она у людей, которые находятся в состоянии агрессивной конкуренции. Mm-hmm. Для которых вот прямо сейчас стоит вопрос там о потере лица, о потере уважения к себе и так далее. Для тех, для кого это менее актуально, те, кто, скажем, готов в большей степени полагаться на какую-то поддержку со стороны и, в принципе, к какому-то коллективному действию, они, как правило, имеют некоторую страховку от того, чтобы попасть в кредитную яму. А если даже попадают, то им проще из нее выбраться.
А советский патернализм как-то влияет на это? Потому что мы привыкли думать, что у нас все люди выросли в такой патриархальной, даже не патриархальной, а именно патерналистской, иждивенческой парадигме, и что всегда, случись что, ну, придет государство и нас выручит. Это осталось?
Я не уверен, я не думаю. Нет. Мне кажется, что вот действительно очень, очень важно то, насколько люди как бы на других людей ориентируются, потому что, конечно, вопрос там, что заставляет людей брать в долг под высокие проценты, он, это есть во всех странах, и этот вопрос представляет интерес. И если смотреть на некоторые психологические какие особенности, которые коррелируют с, например, высоким относительно дохода долгом по кредитной карте, например, то отчасти это вот такая психологическая черта, которая называется доброжелательность. Да, вот то, насколько сильно вы ориентируетесь на других людей, насколько вам mm-hmm. важно одобрение среди со стороны других людей. Вот эта вещь, это вещь положительно связана и, ну, и, там, и из всех и всех там психологических черт, да, это вещь сильнее всего связана с вашей там, готовностью брать высокий долг.
Да. Здесь бы, на самом деле, подключился в поддержку того, что говорит Алексей, потому что мы как раз, на самом деле, входили в это исследование, вот с этой гипотезой, что стандартный российский заемщик, это, в общем, грубо говоря, такой халявщик, который берет кредитов, и потом думает, что придет добрый Путин, и заплатит за него все кредиты. Мы были сильно удивлены этой гипотезой, которая была полностью опровергнута в ходе исследования, потому что на самом деле все обстоит ровно обратным образом. Как раз вот таких как бы патерналистов, которые сильно надеются на государство, это очень ограниченные слои. Как правило, это либо совсем сильно маргинализованные слои, либо предприниматели, у них немножко другая, как бы, другая мораль. А вот для стандартный российский, рядовой российский заемщик устроен обратным образом. Он как раз все время склонен винить самого себя в своих проблемах. И это на самом деле органично вытекает из его желания доказать себе все время что-нибудь. Да? Потому что если ты все время хочешь заказать что-нибудь себе, то ты не будешь просить помощи окружающих и будешь все время пытаться вот до последнего доказать себе, что ты что в состоянии с этим справиться. Поэтому на самом деле значительное количество людей, которые там... Ну, была такая даже некоторое время волна самоубийств заемщиков в России, и выяснялось, что до самого последнего момента даже родственники часто, даже семьи не знали, что этих людей большой ввод кредитов.
Да, человек умирает, и вскрывается, что огромный шлейф кредитов.
Да, потому что он не хотел об этом рассказывать. Это могло как бы привести к самому страшному, к потере лица. Человек выбирает физическую смерть перед перспективой потери лица. То есть в некотором смысле как раз вот обратная логика, не патерналистская логика, а логика самообвинения и навешивания на себя какого-то гигантского количества обязательств с большей вероятностью ведет к кредитным проблемам, потому что люди даже но не очень готовы фиксировать, что, допустим, ответственность за там, тяжелый кредит может хотя бы частично лежать на банке, который, черт возьми, дал же этот кредит.
Вот интересно, то, что вы описываете, это выходит, что российское общество находится в какой-то ультракапиталистической ситуации, ультраатомизированной, такие просто, так сказать, идеальной. То есть человек-одиночка перед лицом рынка, перед лицом общества, с постоянной конкуренцией, стремится что-то доказать и полагается только на свои силы и не просит помощи у окружающих.
Да, это в значительной степени так и есть.
В итоге это картина кредита. Но это тогда выходит, разрушает очень много мифов о российском обществе и о патернализме, и о, скажем, вот этой нашей, так сказать, соборности, так сказать, коллективности, коммунитарности, помощи окружающих.
Ну, смотрите, мне кажется вот что, что то, что о чем Григорий говорит, то, что человек во всем плохом винит себя, это некоторый маркер выученной беспомощности, когда ты считаешь, что все хорошее, что с тобой происходит, это результат внешних сил, а все плохое, что с тобой происходит, это результат твоих собственных, твоих собственных грехов или твоя собственная вина. Вот. Это некоторый такой вот, значит, паттерн, который характерен для низкого социального статуса, для людей, которые постоянно которые постоянно сталкиваются с нуждой, которые социализированы, как бы, которые всегда сталкивались с ограничениями какими-то.
А вот насколько помогают, я смотрю, что у вас очень много в этой книжке посвящено религиозному фактору, религиозным общинам, которые играют. Насколько вообще общинные связи играют здесь роль? Насколько они помогают человеку? Там религиозная община какая-то, соседская община, родственники или там, я не знаю, ветеранские организации какие-то?
Именно это как раз и было вопросом, который мы хотели выяснить. И религиозные общины, там, православные, точнее, даже общины мы взяли здесь просто потому, что если вы подумаете, какой тип общины распространен, в наибольшей степени распространен по всей стране, то это, как правило, будут как раз православные общины. Да? То есть у вас больше вероятность найти православную общину, чем какую бы то ни было другую. И поэтому мы сконцентрировались на православных общинах, действительно, чтобы посмотреть, как человек, который принадлежит какому-то вот приходу с плотными связями, с какой-то интенсивной коммуникацией, насколько он отличается в своем поведении кредитным и в своем моральном отношении к кредитам от того, кто не включен ни в какое сообщество. И выяснилось, что различия довольно серьезные. Различия как раз главным образом в том, что для людей, которые включены в общину, возникает целый ряд страховок от как раз вот таких странных истерических решений. Да, потому что...
Это регулярно? То есть вообще можно сказать, что вот если на приходе есть человек, который видно, что уже, так сказать, бедствует, год от года, месяц от месяца становится хуже, то община на это обратит внимание и каким-то образом что-то ему поможет или предложит?
Вообще в общинах не принято, если это сколько-нибудь плотное человеческое сообщество, то не принято давать члену сообщества умирать, там, погибать, голодать и так далее. Мы в свое время обнаружили это еще до этого исследования, тоже на примере с долгами, когда делали исследования в небольших городах, где, как мы выяснили, очень сильно распространен институт долговых книг. То есть, когда ты приходишь в магазин,
продавщица записывает. Да.
В больших городах это практически нету, а вот в малых городах это встречается очень часто. Почему это возникает? Потому что продавец не может сказать покупателю: нет денег, убирайся. Потому что покупатель находится на соседней улице. Ты не можешь оставить умирать человека, который находится на соседней улице. И в этом смысле возникает страхующая сила сообщества. Но он не просто ему дает денег, значит, на халяву, да? Он, в общем, начинает осуществлять некоторый контроль. Он начинает спрашивать, так, а куда делись, да? А почему нету? Там какая-то возникает группа, которая начинает интересоваться, что у этого человека происходит, и она, в общем, может удержать его, ну, в первую очередь, если мы возвращаемся к кредитам, от каких-то импульсивных решений. Потому что вот решение о том, чтобы взять кредит, который принимается часто импульсивно, да, вот, не знаю, там, поссорился с мужем, например, да? Муж сказал, там, нет, перебьешься без стиральной машины. Ах так, пойду и возьму в кредит. Если у тебя есть какое-то сообщество, в котором ты находишься, ты приходишь, жалуешься на это, и тебе, во-первых, говорят, успокойся. успокойся, у тебя ведь проблема, во-первых, не с кредитом, не с стиральной машиной, у тебя проблема с мужем, эту проблему надо решать. Дальше, если все-таки необходимо взять кредит, скорее всего, подскажут, где его взять на каких-то более или менее выгодных условиях, а часто может оказаться, что, допустим, там, не знаю, тот же самый товар, который нужен, стиральная машина, вообще можно как...
У кого-нибудь на балконе пылиться.
Да, новое, ненужное. Да. Да. В сообщество часто входят люди, которые чуть побогаче, и на самом деле ищут возможности кому-то помочь. Это вещь, которая нас сильно впечатлила, что люди часто... Самая главная выгода, которую они получают от присутствия в таком сообществе, стоит в том, что у них есть возможность кому-то помочь. Что у людей сильно нереализованное...
Ну да, я сейчас думаю, это же вот дачные сообщества. У нас даже вот на даче недавно у человека дом сгорел, и моментально все скидываются буквально в течение суток практически все. То же самое, да, вот это вот близкое проживание, сообщество, оно как-то...
Это нереализованная потребность у многих людей.
Играет форму взаимопомощи.
Желание помочь. В этом смысле православное сообщество – это просто как бы важный пример этого. И да, там есть возможность помочь человеку, есть возможность его поддержать, но в самом крайнем случае, если он уже попал действительно в кредитную ловушку, то действительно там как-то его выручат деньгами. Но это до этого, как правило, дело не доходит. Если
понятно.
Ты находишься в плотном сообществе, это дело не доходит.
В любом случае, да, здесь очень интересно, подытоживая эту часть, что очень многие мифы о российской жизни, они опровергаются, в том числе, что человек рассчитывает на государство. Нет, индивиды, одиночки, конкурирующие, рассчитывающие только на себя. Продолжим через пару мгновений. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня кредиты. Этика кредитования, этика долженствования, так скажем. Как люди становятся должниками, как они себя ведут. Это проблема для миллионов и миллионов российских домохозяйств. Обсуждаем сегодня. И об этом говорит Анастасия Усова, юрист компании «Лига защиты должников», в разговоре с Антоном Сергеенко.
Чаще всего люди берут потребительские кредиты, которые тратят там на свои какие-то повседневные нужды. Нередко приходят люди, которые изначально брали кредит на какие-то свои потребительские нужды, а потом начинается перекредитование. Также большой процент тех, кто берет деньги до зарплаты. Обычно эти клиенты имеют задолженность перед микрофинансовыми организациями, как раз таки вот эти, до зарплаты и так далее. Также большой процент тех, кто берет деньги на бизнес. Для того, чтобы либо его начать, либо его дофинансировать. Ну и, соответственно, по какой-то причине бизнес не такой успешный, либо неуспешный. Ну и, соответственно, люди приходят к нам, чтобы решить свои проблемы. Количество клиентов, которые приходят с проблемой задолженности, образовавшейся в результате перекредитования, да, достаточно большая, но во всяком случае в моей практике. То есть это очень часто бывает, когда люди берут первый кредит, достаточно крупный, в каком-то банке, а потом либо не успевают погашать вовремя, либо у них происходят какие-то ситуации, там, потеря работы, снижение зарплаты и любые иные, и они берут деньги у микрофинансовых организаций, к примеру, потому что это быстрее, это оперативнее. Вот. И, соответственно, вот начинается вот этот вот круговорот денег, когда каждый раз новый кредит для того, чтобы погасить предыдущий. И это действительно цепочка, которая может тянуться очень-очень долго. Клиенты, которые есть в моем производстве, они отличаются по отношению, да, по своему эмоциональному отношению к возникшей задолженности. А люди в возрасте действительно более трепетно и более эмоционально к этому относятся. Они очень сильно переживают. Им очень сложно, скажем так, смириться с фактом задолженности, да, они чувствуют там вину определенную. У них просто это... Я думаю, что у всех должников в определенной мере есть, да, такие эмоции, но вот именно у людей старшего возраста это очень сильно заметно. А если мы говорим про предпринимателей, то я думаю, в частности, из-за того, что эти люди уже находятся в бизнесе определенное время, да, а предпринимательская деятельность, как мы все знаем, очень сильно связана с рисками, то они относятся к задолженности, к ее возникновению более спокойно, более расчетливо. Но я думаю, что здесь комплекс факторов влияет на это. Прежде всего, это несовпадение желаний и возможностей. Когда хочется жить лучше, чем ты живешь сейчас, но какой-то возможности нет, ты прибегаешь к дополнительным инструментам. Прежде всего, это кредитные денежные средства. Это история с тем, что на локальном уровне есть какие-то проблемы. В частности, если мы говорим про регионы, то уровень зарплат достаточно низкий, при этом уровень цен высокий. С точки зрения государства, я думаю, что очень ярко участие государства в этой сфере проявилось как раз-таки в пандемию, когда были попытки, скажем так, помочь, но они не всегда удавались, потому что это было скорее полумеры, когда вроде предоставляли кредитные каникулы, но люди формально не могли ими воспользоваться, либо эта процедура была очень сложной. Если мы говорим, к примеру, про банкротство, то здесь мы видим, что, во-первых, сам институт банкротства в целом появился, банкротство граждан. Тоже это определенная я считаю, меры государственной поддержки было. Потому что этот институт появился в 2015 году, сейчас он развивается. Не так давно появилось банкротство внесудебное, то есть когда лицо при определенных условиях может пойти к МФЦ, точнее, может пойти в МФЦ и таким образом там, решить свою проблему, да, списать долги.
Анастасия Усова в разговоре с Антоном Сергеенко. Алексей, я вот пытаюсь понять банки. Насколько это вообще интересно банкам? Огромная масса должников, плохо обслуживаемые долги. И тем не менее, вот постоянно сталкиваешься на всех совершенно уровнях. Я не знаю, там больше 90% спама, которые я получаю от предложения о кредитах. Я уж не говорю то, что происходит там, не знаю, на досках объявлений. То есть пространство наводнено предложениями дешевых денег.
Ну... Как я понимаю, банки очень, они, конечно же, хотят, чтобы максимально к ним приходили люди за кредитами, но при этом они в последнее время стараются отсеивать людей, которые потенциально неблагонадежные, вот скоринговые, какой-то скоринг проводить. Мне рассказывали люди, что, вот, например, там социальные сети – это один из источников как бы, информации о том, готовы ли заплатить или нет, если у человека там... много фотографий, где он с алкоголем.
А, то есть больше скрининга
да,
идет.
Такого, да, если вы там в бане сидите с водкой и улыбаетесь, то вам, наверное, кредит не дадут. То есть, конечно, с одной стороны, да, банки заинтересованы в потоке клиентов, с другой стороны, они очень не заинтересованы в том, чтобы кредиты не отдавались, поэтому они стараются как-то фильтровать.
Ваши, есть, да. Я просто добавлю, что есть на самом деле вторая часть истории, про которую не так часто говорят. Банки действительно, в общем, не заинтересованы в том, чтобы принимать на себя тяжелые кредиты. Однако мы знаем, что наиболее агрессивная часть от этого рынка кредитования – это микрофинансовые организации. На самом деле мы очень мало знаем про то, кто в России, вообще говоря, ими владеет. Да? И те расследования, которые есть, показывают, что часть из них довольно очевидно аффилирована с одной стороны с банками, с другой стороны со спецслужбами, потому что потом спецслужбы, значит, могут насилие уже, осуществлять. Да. Да, то есть коллекторы – это такой инструмент насилия. И в этом смысле часть банков, конечно, действительно, с одной стороны, не заинтересована в том, чтобы получать лишние долги, с другой стороны, какое-то плохое вот это бремя она на себя принимает, а потом перекидывает это вниз, и, в общем, это уже другая часть бизнеса, такая немножко подводная.
То есть обычная схема такая вот этого вот опускания человека, нисхождения человека по кредитной лестнице. Сначала берет в банки, не может обслуживать долг и начинает перекредитовываться в МФО микрофинансовых, и с каждой следующей итерацией процент растет. Так выходит?
Да, примерно так. Это как бы вот то, что наши респонденты называли туннелем. Вот когда ты берешь каждый следующий кредит, у тебя ощущение такого сужающегося туннеля. Что еще раз, ты чем дальше, тем меньше склонен на самом деле кому-то об этом рассказывать. Ты изначально ты взял кредит, чтобы как бы справиться с проблемой. А теперь у тебя дополнительные проблемы, ты уж совсем потеряешь лицо. И интересно, что микрофинансовые организации часто вот именно в рекламе это используют. Именно этот слоган он постоянно повторяется. Не иди к друзьям, значит, не унижайся перед ними, не проси, приди к нам, или ты решишь все проблемы. И да, вот возникает это самый сужающий туннель.
А многим удается выйти из этой ловушки, из этого сужающегося туннеля? Или это уже становится образом жизни на годы и годы?
Да, в принципе, вот нахождение в той или иной степени вот в этой самой, как бы, ну, если не трясине, то, по крайней мере, вот в каком-то болотистой местности, да, кредитном, это для многих наших соотечественников образ жизни. У кого-то ситуация получше, у кого-то ситуация похуже. Все-таки до последнего времени доходы по чуть-чуть, но росли, поэтому был расчет на то, что можно было как-то из этого выйти. Люди действительно скорее как бы так или иначе выходят. Но я просто обратил внимание на одно важное слово, которое было произнесено, это слово «вина». Это ключевой параметр существования огромного количества заемщиков. Потому что они на самом деле уже заведомо чувствуют вину. Ну, вину в том, что ты, допустим, там, не знаю, не справился с кредитом, или там можешь не справиться с кредитом. И вот это ощущение вина это на самом деле идеальный инструмент для того, чтобы манипулировать человеком. Если он виноват, тебе достаточно убедить его в том, что он виноват, и он будет на самом деле делать более-менее все, что угодно.
Микрофинансовые организации, как я понимаю, это стоит на политическом уровне уже много лет. Вопрос о том, чтобы их регламентировать, как-то регулировать и коллекторские агентства регулировать. Тут есть какие-то подвижки в этом направлении? Или это такая все более, вот как Григорий говорит, серая зона, связанная с силовиками, и это еще часть такого отжима населения как ресурса?
Ну, смотрите, я, честно говоря, не знаю, как сейчас, насколько это продвинулось, но вообще действительно... Все, что связано с микрокредитами, это не только у нас, а везде. Это вещь, которая действительно связана с насилием. Вы помните, на мультике про Симпсонов пришел Гомер Симпсон, пошел деньги занимать, пошел к бармену, он говорит, знаешь, я знаю, что ты не отдашь, поэтому я тебе сломаю ноги прямо сейчас. Да. Это действительно везде связано с криминалитетом и как-то вот в разное время.
А с обратной стороны, если посмотреть, вот мы все слышали по Грамин-банк, да, Мохаммеда Юнуса, про то, как работает вот это вот микрокредитование. В конце концов, во многих обществах на протяжении вообще столетий было вот это вот Райффайзен-кассы в альпийских регионах, в немецкоязычных регионах. В России что-то подобное есть? Какие-то общества взаимопомощи, общества взаимного кредита?
Ну, вот это, я думаю, что о чем Григорий говорил.
Ну, помимо сообществ, какие-то это существует на институциональном уровне? Вот такие вот, типа вот этого Грамина банка, которое вообще помогло Бангладеш там очень сильно.
С Грамином очень сложная история. Действительно, Юнусу долгое время поздравляли с этим проектом. Сейчас у антропологов большие сомнения в его последствиях, потому что он довольно деструктивное влияние потом оказал как раз на эти самые сообщества.
Но если в каком смысле? В смысле халявы, так сказать? Люди понимают, что у них есть вот эта страховочная сетка.
В смысле атомизации как раз. Он начал превращать фактически в предпринимателей людей, которые, грубо говоря, как предприниматели себя не видели. Это привело к разрушению сообщества. В России то же самое происходит. Мы видим, что когда там, в небольшом городе появляется крохотная дверка с микрокредитами, все, мы там приезжаем после этого через 3 года, и город не узнает с точки зрения социальной плотности. Люди по-другому к себе друг к другу относятся, потому что есть все время источник денег извне. Но если вернуться к...
И как этот город меняется, вот, когда появляется? В каком смысле он более атомизированный становится?
Да, конечно, он более атомизированный.
Распадаются человеческие связи?
Да, потому что раньше ты чувствовал локоть, и все время происходил вот этот самый моральный и социальный контроль, да, со всеми его плюсами и минусами. Но ты должен был там быть готов, по крайней мере, объяснить своему сообществу, откуда у тебя, то или иное благо, и нужно ли оно тебе прямо сейчас. Да? Не то, что к тебе там будут с паяльником приходить, но, в общем, это должно быть как-то морально оправдано. А сейчас, когда у тебя есть возможность извне брать деньги, а в этой кассе всегда сидит человек, который... Она никогда не открывается местным. Она все время открывается человеком из другого города, и, как правило, клерк, который там выдает кредит, он тоже из другого города, у него нет моральных обязательств. И это разрывает обычные связи. Я просто хотел вернуться к...
Справа была русская литература. Деньги портят людей, деньги портят местное сообщество. Ну, условно говоря. Не деньги как таковые, а доступность легких денег.
Да, вот в этой форме
сообщество.
Деньги, конечно, да, но деньги разъединяют людей, да. Это не значит, что деньги плохо как таковой институт, да, но деньги, конечно, в форме вот этих самых кредитов, которые, в общем, легко доступны, да, они начинают разъединять людей, и на этом месте сложно выстроить прямо сразу что-то, что заменяло бы.
Что делать, скажем, с вот этой вот прозрачностью? Сейчас постоянно идут трения по поводу бюро кредитных историй. Может ли человек... Вот, скажем, если ты попал на плохом счету, ты в бюро кредитных историй, и ты не можешь добиться, почему тебе банки отказали в кредит. Человек должен, например, знать, почему ему банк или какая-то финансовая организация отказала в кредите?
Я думаю, да.
Потому что сейчас эта сфера абсолютно непрозрачна. Да? Банк без объяснения причин тебе отказывает, тебя выбрасывает.
Я не знаю, но тут... Это сложный вопрос.
Есть какие-то права заемщика в данной ситуации?
Я просто не стал бы всю ситуацию описывать как то, что кредит является каким-то неизбежным злом, который, значит, разрушает всю социальную ткань.
Сейчас я не говорю. Вопрос о том, что, так сказать, знание человека о том, как его кредитная история, да, вот его скоринг.
В принципе, скоринг, понятно, что это прогрессивная практика, которая позволяет как-то фильтровать людей. Однако вопрос в том, что в эту скоринговую модель закладывается. И наша идея как раз состоит в том, что наиболее эффективный скоринг – это как раз скоринг, который учитывает включенность человека в сообщество. То есть, на самом деле, наличие какого-то, ну, по крайней мере, возможности для распределенной ответственности. В этом смысле более эффективный способ регулирования кредитования – это как раз не вот эти внешние кредиторы, а что-то вроде кредитных кооперативов, которые действительно там в России были еще до революции и сейчас отчасти кое-где сохраняются. То есть это ситуация, когда ты получаешь деньги не из какой-то там, не знаю, дыры в небесах, из которой они на тебя сыпятся, а из какого-то ресурса, который связан с твоим собственным сообществом, который может тебя контролировать. И в этом случае у тебя и та проблема, про которую идет речь, не возникает, да, потому что ты хорошо понимаешь, почему тебе дают или не дают деньги, ты просто получаешь прямой ответ на этот вопрос.
Кредит, по большому счету, двигает экономику? Это прирост ВВП?
Да, конечно. Без кредита, без возможности без возможности брать кредиты.
Ну, это понятно, что как потребительские циклы, инвестиционные, это
экономика
понятно.
Не может нормально развиваться, на этом держится вся банковская система, если бы люди не брали в долг, если бы фирмы не брали в долг.
Я понимаю, с точки зрения функционирования, чисто статистически это включается в ВВП? Кредит.
Ну, ВВП включаются услуги, которые оказывают.
Ну, да.
Если вот я работаю в кредитной организации, получаю зарплату, это включается в ВВП.
Но от суммы кредитов, условно говоря, ВВП не зависит, нет линейной зависимости. Ну, насколько, скажем, экономический рост зависит от общей закредитованности?
Ну, смотрите, да, экономический рост зависит от инвестиций. Чтобы там построить новый завод, фирма должна взять в долг.
Ну, понятно, да. Я здесь имел в виду именно потребительские кредиты, розничные кредиты.
Это стимулирование спроса, да?
То есть, да, это накачка спроса.
Вы получаете дополнительный спрос. Во многом российская экономика еще так и развивается в той части, которая не является чисто ресурсной, да? Там, минералы и так далее. Российская экономика так и работает. Она накачивает спрос кредитами, и этот спрос, в общем, он создает некоторые новые рынки. Другое дело, что у этого есть цена. Действительно, я согласен с Алексеем, что современные экономики без кредитов работать не могут. Вопрос только в том, как бы, каков характер этих кредитов. Кто их дает, при каких условиях, на что он смотрит.
И на что их дают, да, как бы, так сказать, одно дело предметы долгосрочного пользования, я уж не говорю, там, ипотека, там, бизнес-кредит, ну, хорошо, это одно дело, там, покупка машин, но когда кредиты на покупку продуктов питания идут, да, когда, так сказать, люди даже маленькие, там, 3000-рублевые, там, 5000-рублевые покупки небольшие, да, берут в кредит, это уже, мне кажется, другое качество.
Такие тревожные типы кредитов, которые мы наблюдаем, это кредиты на свадьбы и кредиты на отдых. Потому что это, в общем, не очень высокий уровень потребления. Ну, или какие-то простые продукты долгосрочного пользования.
Опять-таки, это статусные вещи, да? Которые ты должен показать миру, что ты, так сказать, можешь себе позволить. Имеешь право.
Формула, которую нам выдают часто респонденты, на самом деле, вполне понятная формула. Эта формула «мне хочется жить достойно». И вот это жить достойно, это на самом деле некоторый императив, который сидит внутри тебя, и он заставляет тебя, в общем, делать все, что угодно, в том числе, возможно, брать кредит.
Ну, есть еще, здесь очень важно, что одобрение этих практик со стороны вашей референтной группы, вот я думаю, взять кредит, я понимаю, что могут быть последствия. А мне говорят, да нормально, мы так все живем, давай бери.
Ну да, да,
это,
да.
Это тоже может создать такой вот, есть такой вот эффект координации. Да? Вы берете кредит, вы это делаете более морально, значит,
ради эффекта
допустимым. Вы это делаете более морально допустимым для тех людей, которые как бы на вас ориентируются.
Нам респонденты периодически рассказывали про случаи. Не могу сказать, что они там супер распространены, но все время это циркулирует все время про людей, которые там зарабатывая какие-то, в общем, совсем небольшие деньги и даже имея неясные финансовые перспективы, значит, хотят купить себе дорогую машину, например, в кредит. Почему? Опять же, потому что сильное давление на статус. Если ты этого не купишь,
Это чисто часто, как мы видим, там Мерседесы, припаркованные у хрущоб, и там Порши, так сказать, в неблагополучных районах города, тем не менее, стоящие на парковках. Продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о кредите, о долговой морали, о закредитованности россиян. Об этом, в частности, книга «Жизнь в долг», которая была издана под редакцией Григория Юдина, который сегодня у нас в гостях. И об этой проблеме рассуждает экономический обозреватель Борис Грозовский в беседе с Антоном Сергеенко.
Как раз гигантский всплеск на такие кредиты, вот на мелкие, был весной, летом, осенью прошлого года. Есть цифры, я не знаю, насколько, так сказать, с уверенностью можно к ним относиться, но, по крайней мере, вот, например, опрос Киви, да, платежной системы, он показал, что весной, летом, в начале осени 30% россиян, кто не обращался до сих пор за кредитами в МФО, в микрофинансовой организации, были вынуждены это сделать. То есть буквально каждый третий гражданин страны. Там средняя заявка на кредит совсем маленькая, 30 тысяч рублей. Средняя сумма кредита, которую в реальности люди получают, порядка 10, 11, 12 тысяч рублей. То есть МФО дают людям меньше, чем они запрашивают. Да? Они тоже как-то оценивают кредитные риски, видят, что человеку будет тяжело расплатиться, да, в среднем с 30 тысячами рублями по такому кредиту, под гигантские проценты. Ну, дают ему 10. А там люди в среднем берут кредиты на буквально товары первой необходимости, на еду, на оплату коммунальных услуг, на лечение и, естественно, на то, чтобы расплатиться с ранее взятыми кредитами. А это гигантская проблема. 365% годовых, а под более высокие проценты у нас официально давать запрещено, но те, кому не дадут легальные микрофинансовые организации по 365% годовых, те легко найдут нелегальные организации, где им дадут по 1000% годовых или по 3000% годовых. Ну и, конечно, это понятно, это дикая бедность, когда человеку нужно брать кредит в среднем, да, вот на оплату ЖКХ или на лечение, или на покупку еды, кредит в таком вот совсем небольшом размере. Отсюда и возникает перекредитованность. То есть она есть, с одной стороны, у богатых, у людей, которые могут показать банку большие свои доходы, взять серьезный ипотечный кредит, да, допустим, там 6-10 и больше миллионов рублей в Москве, 3-4-5 миллионов рублей в региональных столицах. Или вот кредит в 250 000 рублей потребительский в среднем, да, это закредитованность относительно благополучных людей. И есть закредитованность людей совсем неблагополучных, вот с этими маленькими кредитами, которые бесконечно наслаиваются один на другой, а там же еще как, там человек не берет один такой кредит в год, да, там в среднем получается, что у трети из тех, кто берет вот эти вот кредиты по грабительским ставкам 365% в год или около того, треть из них берет от 1 до 3 кредитов, ну, постепенно перекредитовывается или много раз приходит, погасил один кредит, взял другой. Еще треть, по-моему, от 3 до 6 кредитов, а еще треть 6 кредитов и более. То есть, ну, просто непрерывно сидит на вот этой вот кредитной игле.
Борис Грозовский в разговоре с Антоном Сергеенко. Вот Борис поднимает здесь очень важную тему – бедность. А кредит помогает бороться с бедностью или консервирует бедность вот в конкретных российских условиях?
Я думаю, что кредит консервирует бедность, конечно же. Это, ну, потому что человек, определенная часть его дохода уходит, это проценты по кредитам. Фактически просто есть какой-то кредитор, человек становится кредитным рабом в определенном смысле.
Это так, Борис, как в вашем исследовании? Извините, Григорий.
Кредит – это, конечно, способ, это образ жизни, на самом деле. И для действительно бедных людей, еще раз, далеко не все российские заемщики бедные, для действительно бедных людей, это, конечно, способ воспроизводства бедности. Потому что это то, что полностью определяет там, твое текущее состояние. Я просто обратил внимание на то, что в этом состоянии на самом деле могут оказаться совершенно разные люди. В этом смысле действительно не приходится зарекаться. Вполне такой стандартный способ попасть туда, это взять какой-то кредит в условиях, когда у тебя там все более-менее распланировано, а потом ты теряешь работу, или, что, может быть, даже случается еще чаще, у тебя заболевает близкий родственник. И все, это, в общем, на самом деле погружает тебя под какую-то ватерлинию, и дальше кредит – это просто способ воспроизводить вот этот образ жизни.
А государство вообще борется? Способно ли нынешнее государство в своей нынешней политэкономической форме бороться с бедностью? Мы понимаем, что существуют нацпроекты и так далее, вот, но на уровне как бы реальной жизни. Потому что я так не вижу, мне кажется, что вот в посткрымской экономике, да, последние лет 5 потребление государству уже не нужно. Экономика потребления все больше, особенно на уровне регионов, заменяется экономикой выживания. Вот для экономики выживания как раз вот эта вот тотальная кредитная задолженность, она как бы и тоже хорошо работает.
Ну, я не очень понимаю, но мне кажется, что как бы вот государство, если оно создает хороший инвестиционный климат, да, и если оно поддерживает, и если оно задает какие-то любые прозрачные правила игры, то рано или поздно экономика будет развиваться. То есть я думаю, что здесь как бы, ну, я ничего, то, что я говорю, не есть что-то новое, но...
Ну, понятно, да.
Там, работающие законы, работающая судебная система, это есть национальная среда, это есть путь по борьбе с бедностью. Ну,
российская экономика же в значительной степени построена на неравенстве. Это для нее прям принципиально важная вещь. Она не может без этого гигантского неравенства функционировать. Поэтому Россия одна из стран с самым высоким уровнем неравенства в мире. Она функционирует вот как раз на уровне жесткого отделения сверхбогатой элиты со всеми ее дворцами, аквадискотеками, яхтами и так далее от всех остальных. И это как раз неравенство, оно и является двигателем для кредитов. Когда у вас происходит, в общем, более-менее там, плавный рост ВВП, то те, кто находится внизу этой пирамиды, они там путем просачивания, да, это же на самом деле экономика просачивания, когда сверху делятся там 10% доходов, и этого, в общем, хватает для того, чтобы все остальные по чуть-чуть свой статус улучшали. Но если у вас это прекращает двигаться, да, то у вас возникает ситуация, которая в последнее время есть, потому что в России в последние годы уже просто и бедность начала увеличиваться. То есть количество людей, которые за чертой бедности, сейчас 19,9 миллионов людей. И это показатель увеличивается. То есть это одновременно и увеличение неравенства, и увеличение бедности, чего до недавнего времени не было на самом деле.
А пандемия 2020 год в этом отношении добавил производству бедности?
Пандемия, конечно, стала достаточно серьезным испытанием, потому что закрылась часть бизнесов, часть людей потеряла работу, часть людей была вынуждена работать из дома, это тоже дополнительный шок, потому что дома дети.
Ну да, то есть в этом отношении 2020 год, он как бы еще больше воспроизводит вот эти паттерны, которые...
Понимаете, для людей, которые имеют стабильную, хорошую зарплату, может быть, это было даже хорошо, потому что, ну, вы сидите дома, вы меньше тратите, вы меньше делаете дорогостоящих покупок, походов там в кино. Вот то, что вы обычно тратили, у вас начинает накапливаться сбережения. Если ваш уровень дохода низкий, то все совсем по-другому.
Я бы здесь просто добавил. Я думаю, что на самом деле предстоит еще посмотреть, какие будут последствия пандемии, потому что действительно модель ведения домохозяйства довольно сильно изменилась в разные стороны. Алексей правильно говорит, что там с одной стороны возникают выпадающие доходы, а с другой стороны возникают выпадающие расходы. Да? Но что точно совершенно имеет значение в связи с этим, это что сама по себе пандемия, ситуация вот этой изоляции вынужденной, она, конечно, дополнительные связи разрушает. И в этом смысле те, кто оказывается новыми заемщиками, они еще сильнее рискуют, чем те,
кто...
То
есть еще больше добавляет атомизации, да, и да. Человек уже напрямую вынужден с финансовой организацией сталкиваться.
Да, то есть те связи, которые могли бы вас как-то более-менее поддержать, они с большей вероятностью окажутся там разрушенными или потерянными после пандемии, когда вы там не видели большого количества людей уже давным-давно.
Ну да, мне кажется, что 20-й год еще больше усугубил тренды, которые и так были, и политические тренды, да, мы видим с обнулением и всем, что происходит с российской политикой, и экономические, потому что, опять-таки, я подчеркну, мое впечатление, что до, ну, 2010-е, понятно, но даже вот, ну, нулевые, я имею в виду, 2000-е, а 2010-е, где-то до 2014-2015 года рост экономики обеспечивало потребление, а сейчас рост фактически, он обеспечивается одними госкорпорациями, и, собственно, потребление, оно не нужно, и, ну, оно нужно, но оно не обеспечивает такой большой процент ВВП. И после 2020 года тем более.
Ну, то есть производство, вы, ну, то есть вы имеете в виду, что рост был за счет роста как бы сектора услуг?
Да, и... сектора услуг и расширение, так сказать, большие города-миллионники, мегаполисы все это прибавляли. И, собственно, это в том числе тоже и двигало систему кредитования. А сейчас появился рост в структуре в госсекторе очень большой, да, в госкорпорациях, мегакорпорациях. А внизу консервируется культура бедности.
Мне сложно однозначно на это ответить, как, насколько это способствовало консервации.
Я просто обратил внимание на то, что кредитование все равно сейчас никуда не деться. Потому что для огромного количества людей, еще раз, в России, это просто понятный способ мобильности. В России очень трудно с мобильностью, очень трудно с повышением статуса. И это, на самом деле, вот если сегодня спросить, какой существует институт, который позволяет мобильность осуществлять, это, конечно, кредиты. Поэтому, на самом деле, независимо от того, какую роль они играют там, в развитии экономики или в увеличении валового продукта, в любом случае, с точки зрения там, создания мотивации для лояльности, это, конечно, ключевой институт.
Какой самый необычный кредит, с которым вам приходилось столкнуться? На что люди могут брать?
Довольно такая типичная история. Я не могу сказать, что она самая необычная. Она как раз довольно типичная, мне кажется, в этом смысле довольно показательная. Это кредиты на вещи, которые... Ну, в общем, с точки зрения там обыденной необходимости вроде бы не являются обязательными, но фактически ставят человека перед выбором. Либо ты берешь кредит, либо ты теряешь уважение, и ты становишься лузером. Поэтому, например, человек с там, крайне низким уровнем дохода может взять кредит на то, чтобы подарить невесте кольцо с бриллиантом.
Ну да, золотое там, да,
драгоценность. Вот. То есть даже не просто на свадьбу, а да. Подарить невесте кольцо с бриллиантом. Или то же самое может случиться с...
И это, скажем, этнический русскоязычный
мужчина. Да, вполне. Потому что это вопрос статуса. Да. Ты как бы, ты мужик или не мужик? Ты можешь это обеспечить или нет? Или тоже другой пример, опять же, связанный с... По идее, должен возникнуть вопрос как бы к невесте. Что ты делаешь-то с человеком, да? Что он вынужден таким образом вести себя. Но вот это давление, принуждающее к тому, чтобы брать кредит, оно довольно высоко. То же самое в взаимоотношениях с детьми. Ребенок стандартным образом начинает просить какой-нибудь гаджет. Да? Потому что у него в классе он есть, да, в школе. Что происходит дальше? Дальше родители оказываются перед выбором. Либо я объясняю ребенку, что не всякий гаджет, который ему понравился, нужно покупать, но он начинает дальше ныть. Либо я говорю, ну и ладно, значит, в конце концов, ты мне там плешь проешь, возьму-ка я кредит. Это тоже достаточно типичная история. Мы видим, что как бы, реальная альтернатива состоит в том, чтобы либо взять кредит, либо выстраивать отношения. Но выстраивать отношения – это довольно болезненно. Это тяжело. Что с ребенком собственным, что там часто с мужем. Да, вот опять же история. Муж берет кредит на мотоцикл, не говорит об этом жене, жена об этом узнает. Естественно, это ведет к обиде, и через некоторое время семья распадается.
Жена в отместку берет кредит что-нибудь себе на шубу.
Совершенно вполне стандартная история. То есть каждое такое действие, на самом деле, его смысл состоит не в том, что мне вот прям страшно нужен мотоцикл, и страшно нужна шуба. Это смысл этого действия стоит в том, чтобы от тебя отстали, и чтобы ты показал свою независимость и
самостоятельность. Это символическое. В общем, да, заключает эфир, и мне кажется, что проблема, конечно, в том, что российская экономика, российское общество устроено на очень сильной иерархической статусной основе. Люди постоянно стремятся доказать свой статус и обмениваются по этому поводу символами. И, конечно, здесь наготове кредитной организации. Так что, подытоживая эту дискуссию, хочу вечную мудрость сказать, кредитуйтесь с умом и помните, что берешь чужие деньги, а отдаешь свои. Спасибо за участие в этом разговоре. Григорий Юдин, Алексей Захаров. Меня зовут Сергей Медведев. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право. Американские вопросы. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет». Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google подкасты «Яндекс.Мьюзик», «Кастбокс» и «Спотифай». Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.